На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Испытание Союза. НАТО поможет Украине и Грузии в период глобальной пандемии». Выборы под маской. Раику Арутюняну не хватило нескольких десятков голосов, чтобы уже в первом туре стать четвертым президентом самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Северный Кавказ закрывается от коронавируса. На суше, в небе и в сети третий президент Грузии нашел главного выгодоприобретателя от пандемии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. COVID-19 заставил министра иностранных дел НАТО уйти в онлайн. 2 апреля впервые за 70-летнюю историю Альянса министериал прошел в режиме телеконференции. В повестке дня значились вопросы Афганистана, Ирака, поддержки Грузии и Украины. На первом месте был ответ НАТО на COVID-19. Мзия Парисишвили следила за министериалом.
«Наша трансатлантическая семья не встречала ранее такого противника», сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая министериал и обращаясь к большим телемониторам. Противник по имени COVID-19 заставил многих министров иностранных дел принять решение не приезжать в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе. А тех, кто по долгу службы уже был там, рассадили за столом с соблюдением социальной дистанции. И никаких долгих рукопожатий, похлопываний на плечи и широких улыбок. А их было бы много, если бы не пандемия. Ведь это первый министериал после того, как Северная Македония стала 30-м членом НАТО. Дебют Скопья, разумеется, был отмечен декларацией министериала, но в документе из 4 пунктов этот пункт значился последним.
«Мы приветствуем Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО. Когда мы сталкиваемся с этим беспрецедентным вызовом, наши 30 стран объединяются в солидарности и трансатлантическом единстве».
Декларация ничего не сказано о Грузии и Украине, хоть это и было анонсировано. Главный вопрос министериала – борьба со смертельной болезнью. «Мы поставляем критически важные медицинские материалы со всего мира, доставляем медицинский персонал, необходимые материалы и жизненно необходимое оборудование из военных и гражданских источников, а также используем наши медицинские, научные, технологические знания и ресурсы для нахождения инновационных решений. Союзники также работают вместе, чтобы обеспечить открытый доступ к прозрачной, своевременной и точной информации, что имеет решающее значение для преодоления этой пандемии и борьбы с дезинформацией», говорится в итоговом документе министериала. «Хотя мы сосредоточены на нашей общей борьбе против COVID-19, мы знаем, что другие угрозы и вызовы не исчезли», сообщил генсек Столтенберг на пресс-конференции по завершению министериала. Министры договорились о следующих шагах НАТО по борьбе с терроризмом, укреплению стабильности и укреплению партнерских связей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Конечно же, прозвучали слова о поддержке Грузии и Украины.
«Мы решили еще больше углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией, в том числе проводя учения в стратегическом Черноморском регионе, а также совместно работая по противодействию гибридной войне и прилагая усилия по обмену большим количеством радиолокационных данных воздушного движения, делающим небо более безопасным для всех».
«Я готов к вашим вопросам», сказал генсек, стоя в пустом зале. Женский голос за кадром сообщил, что на связи журналист из Лондона. Его интересовали вопросы безопасности балтийских стран, у границ которых наращивает свое присутствие Россия, проводящая военные учения. Потом настала очередь журналиста из Бухареста. «Раду, мы вас не слышим», сказала женщина за кадром, а генсек кивнул головой. Он тоже не слышал, но видел журналиста Раду, как и все, кто смотрел пресс-конференцию. Через пару вопросов других журналистов из Анкары и Праги, которых интересовали вопросы, связанные с Турцией и Афганистаном, на связь вернулся Раду из Бухареста. Его интересовало, станет ли еще оперативнее НАТО в борьбе с коронавирусом, когда Министерство обороны Румынии построило 2 временных военных госпиталей и выполнило 2 стратегических рейса самолетами НАТО в Южную Корею для доставки необходимого оборудования. Этот факт и назвал Йенс Столтенберг успешным примером того, как военная техника и ресурсы ресурсы Альянса мобилизованы для борьбы с пандемией. Следующий корреспондент из Брюсселя, но тоже по удаленке, попросил генсека рассказать чуть больше о пакете помощи Украине, а также о том, что думает Йенс Столтенберг о происходящем на востоке Украины.
Мы призываем Россию прекратить воевать в Украине. Она поддерживает сепаратистов, которые продолжают нарушать соглашение о прекращении огня. Оно необходимо и для борьбы с COVID-19 в стране.
Сказал генсек НАТО, отметив сожалением, что из-за ограничений в связи с пандемией наблюдатели ОБСЕ не могут выполнять свои обязанности.
Что касается пакетов поддержки для Грузии и Украины, это совместные учения, доступ к еще большим образовательным программам НАТО, это обмен данными радаров. Это поможет лучше понять, какая активность ведется в воздухе в этом регионе. Это еще один шаг, новый элемент в очень прочном партнерстве между НАТО и Украиной.
Под конец, по замыслу организаторов пресс-конференции, свой вопрос должен был задать корреспондент из Афганистана. Спасибо, господин генеральный секретарь. Я Хамид Хайдари из Кабула. И мой вопрос... На этом связь прервалась из-за технических проблем. Со смущенной улыбкой генсек НАТО поблагодарил всех тех, кто присоединился к виртуальной пресс-конференции.
Это показывает, что мы все адаптировались в условиях пандемии COVID-19. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь здоровыми.
По завершении министериала МИД Грузии на своей странице в Facebook с красными восклицательными знаками разместила информацию о том, что 2 апреля на фоне распространения COVID-19 в мире министериал проходил в сокращенном и дистанционном формате, но вопрос Грузии в повестке дня Альянса все равно занимал важное место, отмечается в заявлении МИД. И в такое сложное время Альянс остается верным евроатлантическому курсу интеграции Грузии и больше углубляет форматы сотрудничества. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошли президентские и парламентские выборы. Впервые за многие годы они прошли в конкурентной борьбе, но практически без наблюдателей, участию которых помешала пандемия. Вопрос о необходимости перенести выборы разнообразил и без того широкую политическую повестку и бурную кампанию. Ее итоги подводит главный редактор информационного агентства «Алик» Арсен Харатян. С ним беседует мой коллега Вадим Дубнов.
По официальным данным Центральной избирательной комиссии Карабаха, второй тур в президентских выборах, где бывший госминистр Арай Карасюнян, который ушел от власти в 2018 году, и формально действующий министр иностранных дел Маси Исмаилян, теми кандидатами, которые будут есть по парламентским выборам, 5 политических сил смогли перейти 5-процентный барьер и, по всей вероятности, появятся в парламенте.
А какие виды на второй тур? Кто может поддержать фаворита и кто может поддержать Маси Исмаилян?
Пока не ясно. Пока сам Исмаилян не делал заявление. Арай Карасюнян сделал пресс-конференцию сразу после объявления ЦЦИК и заявил, что вот он будет готовиться на второй тур. А Исмаилян и политическая сила Исмаилян пока еще не сделали официального заявления.
Немножечко поговорим о том, что происходило вокруг этих выборов. Насколько вопрос медицинский и эпидемиологический стал политическим? Почему все-таки выборы было решено не переносить? И, во-вторых, почему вокруг этого развернулась такая большая политическая полемика?
Действующий президент Баку Саакян вчера, после того, как шел избирательный участок, сказал, что все под контролем, в Нагорном Карабахе нет пока. Было решение принято именно Степанакертом сделать эти выборы. Второе, политическим темам это на самом деле интересно, потому что, наверное, у людей правда появилась надежда. 73% населения пошли на выборы, несмотря на то, что все-таки понятно, что весь мир сейчас борется против вируса. Выборами можно что-то изменить. Это довольно-таки важно понять, так как то открытость, то возможность поменять что-либо в стране через выборы. Активность на самом деле была очень высокая. Несколько кандидатов в президенты даже стояли в очереди около 40 минут.
Но если речь идет о том, чтобы что-то изменить путем выборов, то здесь естественный вопрос. Лидером гонки является человек, который очень не чужд той самой власти, которую вроде бы карабахцы, как вы говорите, хотели бы сменить. Ну, Маси Исмаилян тоже, в общем, не новый человек в этой власти. О каких изменениях идет речь?
Маси, Арай, это разные люди, конечно. Арай был госминистр лидером больше 10 лет. И в то время, как происходила революция в Армении, Майлян в это же время, 90% времени, больше 10 лет не являлся частью власти. И только год до того, как Сети стал министром иностранных дел, я бы не считал Майляна частью вот именно этой системы с точки зрения эстаблишмента. И я думаю, что все-таки более гражданская часть, и те люди, которые хотели видеть серьезные изменения, пошли на выборы, чтобы дать свой голос Майляну.
А в какой степени мы можем считать эти выборы продолжением, во-первых, бархатной революции 18-го года в Армении и непростых процессов после революции, которые проходили в самом Карабахе?
В какой-то мере можно сказать, что, конечно, было влияние того, что произошло в Армении с точки зрения того, что вот выборы происходили более открыто, но очень много говорится о том, уже есть официальные заявления на то, о том, что не все было очень гладко и во время голосования, и до выборов. Сейчас я только что вышел из пресс-конференции именно основной организации, которая проводила этот мониторинг, и они очень открыто, четко говорили о том, какие были именно правонарушения во время избирательного процесса и, конечно, и до того, в какой-то мере был использован административный ресурс, в каких частях были серьезные правонарушения, в том числе и тот факт. Иногда даже были случаи, как иногда в масках, иногда невозможно было идентифицировать их со своими паспортами. Так что много всего еще будет говорить.
Кроме всего прочего, в этих выборах звучала полемика о том, насколько самостоятельным должен быть Карабах в отношении с Арменией. И часть поддержки господина Майляна, если я правильно понимаю, была организована именно этими силами, прежде всего самым Бабаяном, который выступал за большую самостоятельность. Насколько этот вопрос был важен на этих выборах?
Один вопрос, в первую очередь, кого из кандидатов, скажем, да, поддерживает Ереван, конечно, фигурировал, хотя ни один из кандидатов не позиционировал себя именно, скажем так, кандидатом Армении, Еревана, хотя бы на официальном уровне. Там не было четкой идентификации именно какого лидера или какого из кандидатов поддерживает Ереван. Я думаю, что Еревану будет комфортно работать в том или ином случае. Важно будет понять, какие коммуникационные каналы будут там работать и на уровне парламента, и на уровне президентской администрации. И тут важнее понять, что скажут остальные кандидаты о результатах выборов, что будет происходить дальше. Потому что на сегодняшний день по закону через 2 недели, 14 апреля, должен происходить второй тур выборов. Но непонятно, будет такое или нет.
Те выборы – это окончательная, скажем так, черта под теми волнениями и роптанием некой части карабахской элиты после революции? Или наоборот, некий повод для ее второй волны?
Я бы сказал, что и на этот вопрос нет окончательного ответа. Какие реакции сейчас будут из разных сторон и внутри Карабаха, какие могут быть политические торги, кто решит или не решит пойти в какую-либо коалицию. Вот такие процессы должны произойти, чтобы понять, какая будет новая антропология власти в Карабахе.
Об итогах выборов самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики рассказывал главный редактор информационного агентства «Алик» Арсен Харатян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Коронавирус меняет мир. Некоторые сообщества не готовы отразить эту опасность и оказываются на грани распада. Евроскептики поговаривают, что такая угроза нависла и над Европейским Союзом, а значит, происходящее может негативно повлиять и на страны, которые с ним ассоциированы. Об этом моя коллега Кетти Бутюришвили беседует с директором Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гугулашвили и бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе.
Батну Георгий, вы согласны с тем, что Евросоюз что-то проморгал и над ним нависла реальная угроза распада? Если согласны, то какие веские доказательства или аргументы могут быть на этот счет?
Во-первых, я согласен с вами, что вся эта ситуация с коронавирусом представляет собой настоящее испытание как для мирового сообщества в целом, так и для таких союзов, как Европейский Союз, и в то же время для индивидуальных стран. То, что касается, как себя показал Европейский Союз до нашего вот до этого времени, это, можно сказать, дает почву некоторым и предпосылки для того, чтобы думать, что Европейский Союз оказался не готов к такому испытанию, и что его действия не соответствуют духу и его назначению. И, конечно, скептики, особенно те, которые вообще к Евросоюзу относятся негативно, обязательно будут пытаться использовать некую пассивность, недостаточную проявленную солидарность, как аргумент для того, чтобы Евросоюз совсем перестал существовать в будущем. Но я бы предостерег обе стороны. Да, я тоже считаю, что Евросоюз должен более активно действовать на межгосударственном уровне, проявлять большую солидарность, в том числе и в первую очередь в Италии, в Испании, в других регионах, где особенно критическая ситуация создалась. Но с другой стороны, я бы хотел тоже предостеречь евроскептиков не очень сильно желать распада Евросоюза, потому что их цели, сказать, национальные государства, которые они получат, возможно, не будут полностью осуществлены, потому что, очевидно, очень многие, наверное, просто не помнят, что собой заменил Европейский Союз, каким была Европа до того, как начался процесс интеграции, что предшествовало, какая была политическая система и взаимоотношения между этими самыми государствами. Все мечтают о каком-то идеальном мире, где национальные государства Европы мирно сосуществуют. Но я бы просто напомнил, что первый раз и самый долгий период мирного сосуществования европейских государств за всю свою историю настал после того, как начался процесс евроинтеграции. До этого это были европейские государства в более или менее постоянном соперничестве, которое очень часто выливалось в кровопролитные огромные войны. 70 лет европейской интеграции дал Европе самый длинный период не только стабильности мира, но и благосостояния. Все это сейчас взвешено и стоит, так сказать, на часах. И желать распада Евросоюзу, который, да, действительно нуждается в реформировании, просто очень-очень неблагоразумно и опасно.
Бадну Каха, практически все страны Евросоюза на сегодняшний день закрыли границы и стали действовать в условиях пандемии самостоятельно. Это можно назвать правильным поведением европейского сообщества в критический момент?
Да, я думаю, поведение вполне нормальное и адекватное, потому что представьте себе, Грузия сама по себе не является каким-то интегральным или федеральным государством. И в Грузии мы видим, что границы между какими-то регионами закрываются. То есть это условное закрытие, конечно, но все-таки оно практически имеет свое влияние на свободу передвижения людей. То есть свобода передвижения людей в Европейском Союзе, это, конечно, граждан, это, конечно, одна из таких святых свобод, из важных, самых важных четырех свобод. Это не означает, что в момент кризиса или войны, или какого-нибудь катастрофы, административные границы не могут закрываться. Они могут закрываться даже в городах. Так что я не вижу какой-то катастрофы и вот какого-то предвосхищения, разрушения Союза, потому что во время вот такого кризиса, пандемии, целью не распространения вируса через границы, принятие такие временные меры. Я думаю, что это вполне оправдано. Во-вторых, я хочу сказать, что Европейский Союз сам по себе, конечно, находится в состоянии развития. Он не был создан именно для того, чтобы в моменты кризиса брать на себя, значит, ответственность за управление всеми, значит, процессами.
Ну вот я об этом упущении как раз сказал, если это упущение, конечно.
Нет, это не упущение. Дело в том, что все развивается постепенно. Европейский Союз вначале, это была идея создания единого рынка, создания, значит, экономического союза. Поэтому в этом направлении шел Евросоюз почти 50 лет. И только за последние 20-25 лет, ну, если так конкретно говорить, с 92 года начался процесс уже создания политического союза и союза в других областях, кроме экономики. А тем более, что касается вопросов там, управления кризисами и даже вопросов, например, единой обороны. То есть Европейский Союз только формирует вот эти единые структуры в этом направлении. Они слабые, они не могут отвечать, конечно, таким ситуациям до сих пор. Всем известно, что Европейский Союз в случае войны, если бы не было НАТО, то Европейскому Союзу было бы трудно коллективно защищаться, потому что эти структуры не развиты.
точно так же не развиты до конца структуры, хотя и Еврокомиссия стараются создавать возможности и законодательную базу, и другие инструменты для единого ответа на вот эти катастрофы, но пока еще это не достигло своего уровня. То есть Европейский Союз настигла вот эта пандемия в какой-то фазе развития, где управление этими процессами не централизовано, то есть не сверхнационализировано, я бы сказал. Так что управление в основном взяли в руки государства. Но дело в том, что и сейчас уже видно, что пандемия – это не только кризис такой медицинского характера или относящийся к здравоохранению.
В том-то и дело,
но
да.
Но это кризис, который влечет за собой уже экономический кризис, конечно же. Что касается экономического кризиса, Европейский Союз имеет такой опыт, несколько таких кризисов было пережито этим союзом, и в результате этих кризисов появились новые инструменты, новые возможности, интеграция еще больше углубилась. И сейчас идет разговор уже о том, что, во-первых, страны уже, хотя есть противоречия, не надо отрицать, что южные и северные страны в какой-то на прошлой неделе вот состоялось это заседание Европейского Союза.
Да, да. Как раз у меня и был один из вопросов к вам. Итальянский премьер назвал дискуссию не просто вот разногласиями, а жесткой откровенной конфронтацией. И как при таком положении дел выйти из ситуации, даже при самом оптимистичном прогнозе с распространением пандемии, а я уже не говорю о худшем сценарии?
Ну, я хочу сказать, это тоже нормально. У всех есть нервы, состояние критическое, и, конечно же, в политику входят вот такие резкие выражения, и, может быть, даже угрозы, и, может быть, даже шантаж будет иметь место на государственном уровне, я бы сказал. Например, кто-то может сказать, что мы выйдем из Европейского Союза, если, допустим, мы не получим возможность доступа к европейским фондам, если Европейский Центральный Банк не выдаст нам евробонды и тому подобное. Это понятно. Но я хочу сказать, что и сейчас уже проглядывается вот это, что европейские страны без друг друга не могут. И, конечно, те страны, которые в большем кризисе в данный момент, как Италия, Испания, даже Греция тоже, и Франция, как ни странно, на их стороне сейчас. Все они требуют максимально получить централизованную какую-то помощь с европейских институтов.
Да, прошу прощения, да-да. Уже даже в середине марта Брюссель принял какие-то очень важные меры, да, в борьбе с пандемией. Выделил из бюджета 37 миллиардов евро. Центробанк расходует средства, чтобы стабилизировать это финансовый есть. Рынок.
Конечно, конечно. Я хочу сказать, что ответ на централизованном уровне ответ есть, но разговор о том, что он недостаточный. Например, Лагард, председатель Центрального банка, она отказалась выпускать евробонды в большом количестве для того, чтобы поддержать четвертые страны. Но есть такие разногласия, я хочу сказать. И еще вопрос второй о создании вот общего фонда, в котором все страны сложатся и получат больше те страны, которые больше пострадали и тому подобное. То есть какой-то фонд солидарности, чтобы создать. Да, конечно же, идет об этом там большой спор, но я хочу сказать, что в результате этого появляется уже идея о том, как надо усиливать совместную систему вот защиты от катастроф и вот таких кризисов. И как создавать еще более сильные институты, которые смогут в будущем лучше и адекватно ответить на такие вызовы.
Спасибо. И вопрос у меня к вам обоим. Как эта ситуация может отразиться на связях Грузии с Евросоюзом? Я понимаю, что ничего невозможно сейчас предсказать, но возьмем два варианта. При худшем и при лучшем развитии событий, скажем так.
У Грузии пока что нет никакой альтернативы, которого показала бы лучший вектор развития, лучшую модель экономического и политического развития, чем мы видим тот, который мы выбрали уже некоторое время как пример. Это раз. Второе. У Грузии, наверное, еще очень долго и вообще не знаю когда, может быть более верный союзник, который только предоставляет возможность свободной торговли, но в течение десятилетий оказывает серьезную политическую и экономическую помощь. Да, кризис будет иметь свое влияние на эти отношения, но все познается в сравнении. Я не вижу лучшей модели в будущем, и я не уверен, что у Грузии будет более серьезный и значительный партнер в своем политическом и экономическом развитии, чем Европейский Союз. Что бы ни случилось в Европе, Грузия должна продолжать очень серьезное, глубокое партнерство и интеграцию с этим регионом.
Гостями некруглого стола были директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Гаха Гугулашвили, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе. С ними беседовала Кети Бутюришвили. Как сохранить душевное здоровье во время глобальной пандемии? Как изменимся мы после того, как она наконец закончится? Об этом и многом другом в интервью «Эхо Кавказа» рассказывает доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.
Александр Григорьевич, как долго человек сможет быть мобилизованным, находиться в карантине, соблюдать все меры предосторожности? Есть мнение, что со временем люди перестанут бояться и начнут пренебрегать рекомендациями эпидемиологов.
Пребывание в условиях вынужденной изоляции или самоизоляции полностью зависит от того, насколько человек понимает, ради чего эта изоляция, какой ее смысл. Если человек понимает, ради чего она необходима, если он четко знает, что это уникальное и важнейшее условие жизни его близких, я с этого начинаю, и его самого, то тем самым от этого во многом зависит то, как он будет способен выстоять и преодолеть ситуацию самоизоляции или вынужденной изоляции. Второе. Не бывает средней температуры по госпиталю. Все мы люди разные. Все зависит от того, с какой индивидуальностью, с какими мотивами, с какой ценностью, с какой психологической устойчивостью живет тот или иной человек. Иными словами, все зависит от его устойчивости, от его мотивационного, ценностного потенциала, от того, насколько широка палитра его познавательных интересов в этой жизни. Это уникальные возможности, как я только что говорил, заниматься онлайн-образованием, онлайн-работой и, более того, заботиться, если это бабушки или дедушки, о своих детях, о своих внуках. И это время, время жизни, когда ты можешь ответить, скажи жизни «да» и не становиться человеком, который поднимает руки вверх в критической ситуации.
Сейчас много говорят о том, как пандемия повлияет на экономику, спорят о возможных политических последствиях. А как изменимся мы, люди?
По сути дела, в ситуации пандемии, это ситуация проверки человечества на планетарную идентичность. В ситуации пандемии мы оказались на новом варианте нового ковчега. Иной реальности, той, что была раньше, прошлой реальности, уже не будет. Мы будем жить в совершенно ином мире. Это скачок эволюции к другой реальности. И в этой ситуации ключевая ценность – это взаимопомощь, кооперация, солидарность. И мы живем в мире, в котором благодаря нашему большему единению открываются новые возможности. В мире, в котором должно, насколько бы ни было у нас большое количество предрассудков, уйти деление своих чужих.
Сейчас генерируется масса конспирологических версий происходящего. Особенно у нас в России многие пользователи социальных сетей и даже представители средств массовой информации говорят о неком заговоре мирового закулисья, который распространяет эту болезнь по миру. Почему так? Откуда у нас такой запрос на враждебный мир?
По сути, всегда живем во власти конспирологических концепций. Они устойчиво поддерживались нашим телевидением, как теленавидением, который всюду ищет образ врага. Поэтому откуда оно взялось, смотрите передачи многих наших ведущих на телевидении, и вы получите ответ. Пандемия – это явление, связанное с инфекционным вызовом, сложными мутациями, с нарушением равновесия между человеком и природой. И если природу обзывать заговорщиком, то они правы.
Я не раз слышал от врачей, что они частенько отмечают ухудшение самочувствия людей из-за тревоги, с которой они не могут справиться, от страха заразиться. Многие семьи, которые до недавнего времени жили дружно, оказавшись в условиях изоляции, начинают вести себя как пауки в банке. Что бы вы посоветовали в этой связи людям, которые теряют душевное равновесие?
В этой ситуации нельзя, опять же, дать общий совет. Мы все время выставляем на сайте президентской академии программу, которая называется «Антивирус». Там огромное количество советов, практических техник, которые предлагают психологи. Вчера в Москве, простите, открыта горячая линия университета, факультета психологии и президентской академии, куда всегда можно позвонить в этой конкретной ситуации и получить ответ. Всегда надо помнить, что одной из самых великих стрессов на Земле является смерть от ожидания смерти. Не приговаривайте себя, не накликайте, и тогда вы выйдете из этой ситуации. Удачи вам.
Это был доктор психологических наук Александр Асмолов. С ним беседовал Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Российские губернаторы по предложению Владимира Путина продлили нерабочий период в регионах до 30 апреля. При этом, как отметил президент России, срок могут сократить, если положение с коронавирусом начнет улучшаться. Как северокавказские республики пережили первую неделю самоизоляции, к чему готовятся в материале Мурата Гукимухова.
Начну с официальной статистики по субъектам Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесии не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Кабардино-Балкарии 8 зафиксированных. В Северной Осетии за последние сутки выявили еще одного инфицированного. Теперь там числится 5 больных. При этом, как отметили в Северо-Осетинском Роспотребнадзоре, клинических проявлений COVID-19 у 5 зараженного нет. Он просто является носителем вируса. В Ингушетии выявлен один инфицированный. В Чеченской Республике 15, из которых один скончался. Это первая смерть от COVID-19 на Северном Кавказе. В Дагестане выявлено 25 инфицированных. Распространение коронавируса в этой республике перешло на четвертый этап – бесконтрольный. Иными словами, это массовое распространение инфекции без прослеживания эпидемиологической связи случаев. Об усложнении ситуации с заболеванием сообщил накануне Роспотребнадзор. В Ставропольском крае выявлено 11 заболевших, из которых один уже выздоровел. Это первый выздоровевший на Северном Кавказе. По всей России режим самоизоляции продлен до 30 апреля, о чем губернаторы на местах подписывают специальные указы. В Кабардино-Балкарии, помимо уже существующих ограничений, вводятся дополнительные для транзитного транспорта. Теперь автомобили с регистрацией в других регионах смогут передвигаться только по федеральным трассам или по дорогам, где организован объезд населенных пунктов. Федеральное правительство выделяет субъектам Северного Кавказа 348,5 миллионов рублей на стимулирование сотрудников медицинских учреждений, ведущих борьбу с коронавирусом. Денежные средства распределены между субъектами следующим образом. Дагестан получит почти 101 миллион рублей. Ставропольский край 104, Чечня 55, Кабардино-Балкария 29, Северная Осетия 26,5, Ингушетия почти 17 миллионов рублей. Карачаево-Черкесия, где все еще не подтвердилось ни одного случая заражения, получит 16 миллионов рублей. Уже стали известны по некоторым субъектам суммы надбавок к заработным платам персоналу, оказывающим медицинскую помощь инфицированным в специализированных госпиталях. Так, по информации «Регион онлайн» со ссылку на пресс-службу Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии, губернатор Рашид Кимрезов установил доплату в размере 30 тысяч рублей в месяц врачам, 25 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу и 20 тысяч рублей младшему. В Северной Осетии доплаты значительно выше, от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом заявил в прямом эфире глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. По словам губернатора, по 300 тысяч рублей в месяц будет назначена выплата реаниматологам, по 200 тысяч – терапевтам, а санитарам будет положена доплата в 100 тысяч рублей. Об экономических последствиях первой недели режима самоизоляции. Судя по публикациям в прессе, больше всех от простоя страдают мелкие предприятия и индивидуальные предприниматели. Я попытался проверить информацию, говорил со знакомыми торговцами, спрашивал, как им живется на карантине. По их словам, банки не предоставляют отсрочки по кредитным платежам из-за пандемии. Владельцы торговых площадей не снимают аренду на время простоя и не снижают арендную плату. Для них это колоссальные убытки. В среднем арендная плата забирает около половины чистой прибыли. Еще несколько предпринимателей мне сказали, что их арендодатели вроде бы обещали рассмотреть вопрос о временном снижении арендной платы. В этом разница между режимом чрезвычайной ситуации и самоизоляции. Если бы Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации, то наступил бы форс-мажор. То есть платить коммуналку, кредиты и налоги не надо было бы. А так самоизоляция. С юридической точки зрения что-то непонятное и ни к чему не обязывающее. На Северном Кавказе многие семьи живут тем, что зарабатывают сегодня. Иногда удается что-то отложить. Это так называемые самозанятые люди. Эта часть населения остается без средств к существованию. Она просто не может себе позволить не работать полтора месяца. Самозанятые Кабардино-Балкарии требуют от главы республики помочь им. Они завалили письмами главу республики Казбека Кокова в Инстаграм. Процитирую некоторые из этих писем. «Продуктам, как и деньгам, свойственно заканчиваться, и я ума не приложу, как это объяснить двум маленьким детям. Не у всех есть заначка, а тем, кому еще и за квартиру платить надо, куда бежать?» Конец цитаты. Или вот это письмо. «Люди остались без средств к существованию с кредитами. Банки не хотят предоставлять отсрочки. Дайте нам хоть какие-то пособия». Восклицательный знак. «Дайте нам хотя бы по 10 тысяч на одного члена семьи, чтобы хоть на продукты были деньги». Конец цитаты. В Дагестане, по информации «Регион онлайн», со ссылкой на Республиканское министерство труда, из-за распространения коронавируса может быть уволено свыше 2700 работников. О предстоящих увольнениях чиновникам объявили 83 организации, в числе которых завод «Дагдизель», «Дагестан стекло Тара», завод стекловолокна, Каспийский завод точной механики. Власти отмечают, что вынужденное введение на предприятиях неполной занятости и простоя больно ударит по заводам. В Минтруда республики планируют антикризисные мероприятия, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Организация временной занятости, опережающее профобучение, стимулирование создания дополнительных рабочих мест для безработных.
Михаил Саакашвили на фоне углубляющегося в Грузии кризиса в связи с пандемией коронавируса перешел к прямым обвинениям в адрес главного политического оппонента. Третий президент Грузии назвал лидера грузинской мечты главным выгодополучателем в сегодняшней непростой для страны ситуации. Что стоит за разоблачениями Михаила Саакашвили, выяснял Владимир Унанянц.
Третий президент Грузии перешел в атаку. Михаил Саакашвили, еще пару недель назад признававший, что главный враг Грузии сегодня не Бедина Иванишвили, а коронавирус, вновь вернулся на прежние позиции. Экс-глава государства отреагировал на последние действия нынешнего правительства страны. Прекращение работы пунктов обмена валюты жестким политическим выпадом в адрес лидера грузинской мечты. По словам экс-главы государства, этими действиями нынешний неформальный правитель страны Иванишвили пытается обворовать народ и без того находящийся в отчаянной ситуации.
Грузинские банки хотят полностью забрать себе этот бизнес. И это еще можно было бы как-то объяснить, если бы не тот факт, что 90% грузинских банков контролирует один акционер – Бедина Иванишвили. То, что он закрыл пункты обмена валюты и оставил без работы и источника доходов более 5000 человек, означает, что в течение ближайших нескольких месяцев Иванишвили положит в карман сотни миллионов долларов. Это уже переходит все границы. Стань рядом с людьми или не мешай людям жить. Не отнимайте последние копейки.
По мнению некоторых наблюдателей, последние заявления экс-президента Грузии выделяются на фоне критики со стороны оппозиции тем, что если последние воздерживаются от политических заявлений, говорят лишь о технических недочетах правительства, Саакашвили прямым текстом обвиняет своего главного политического оппонента во всех нынешних бедах грузинского народа. И тактика себя оправдывает. Все больше людей, действительно оставшихся в результате введения чрезвычайного положения комендантского часа фактически без источников заработка, все громче критикуют действия правительства. Одна из тех, кто работал в закрытых отныне пунктах обмена валюты, Инга Матиташвили, записала видеообращение к премьер-министру страны Георгию Гахари.
Я обращаюсь к господину Гахари и всем тем, кто отвечает за все это. Пусть так же, как они ввели чрезвычайное положение и комендантский час, точно так же четко и ясно объяснят нам, людям, оставшимся без средств к существованию, как они планируют обеспечить нас работой в условиях самоизоляции. Мы исчерпали все наши запасы и дошли до того пика, который называется паника.
Сам Георгий Гахари на сегодняшнем брифинге заверил, правительство намерено позаботиться обо всех, кто оказался в тяжелом материальном положении. Для этого будет выделено порядка 2 миллиардов лари. Но четкого плана распределения средств премьер-министр не представил. Будущие действия правительства в этом направлении пока выглядят довольно туманно.
Мы понимаем, что должны идентифицировать каждого нашего гражданина, потерявшего работу. И после того, как осуществим эту идентификацию, предпримем специальные мероприятия для оказания им прямой помощи.
Тем временем Михаил Саакашвили усиливает натиск. Инициированная им раздача населению дефицитных медицинских масок и перчаток вкупе с товарами первой необходимости стала плацдармом для укрепления доверия, считают наблюдатели. Теперь пришло время второго шага. Одна из наиболее болезненных точек, на которой давит экс-президент, неспособность правительства обеспечить полную эвакуацию грузинских граждан из-за рубежа. Многие из них остались без крыши над головой. И заявление Саакашвили о том, что он уже договорился с несколькими международными авиакомпаниями о своевременном вывозе людей, и лишь упорное нежелание нынешнего грузинского правительства принять помощь от своего политического оппонента мешает осуществить масштабную спасательную операцию, начинает приносить Михаилу Николаевичу политические дивиденды. Бедина Иванишвили, впрочем, предпочитает не светиться. За период кризиса председатель грузинской мечты так ни разу и не появился. Нигде. Единственное косвенное проявление вовлеченности миллиардера и председателя правящей партии в борьбу с коронавирусом было выражено в заявлении двухнедельной давности благотворительного фонда «Карту» о готовности выделить правительству любую сумму денег.
Фонд «Карту» выражает готовность в случае любой необходимости, любой финансовой и другого вида потребности своими средствами покрыть эти затраты и выделить государству тот объем финансового ресурса, который будет необходим для защиты населения от распространения вируса. Наша страна и наш народ прошли через много вызовов, и мы уверены, что вслед за цивилизованным миром, в результате поддержки друг друга, мы сможем справиться и с этим вызовом успешно.
Воспользовалось ли этим предложением правительство, если да, то на каких условиях, не ясно. Впрочем, критики нынешнего руководства страны уже намекают, откуда могли появиться озвученные Георгием Гахария 2 миллиарда лари. В любом случае, внезапно возросшая активность Михаила Саакашвили может спутать политические планы многим, в том числе не только властям, но и хрупкому объединению оппозиционных сил. Так или иначе, третий президент Грузии явно намерен перестать играть роль стороннего наблюдателя и использовать пандемию коронавируса и сопутствующие ей проблемы для возвращения образа эффективного менеджера, способного вывести страну из тяжелого социально-экономического кризиса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В условиях чрезвычайной ситуации, объявленной в самопровозглашенной Республике Абхазия из-за пандемии коронавируса, у граждан возникает много вопросов в связи с работой банков, выплатой кредитов и зарплаты, в целом с функционированием финансовой системы. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян попросил ответить на эти вопросы председателя Национального банка самопровозглашенной Республики Беслана Барателя.
Беслан Владиславович, расскажите, какие ограничения введены на работу банковской системы в период чрезвычайного положения в Республике Абхазия?
На период введения чрезвычайного положения в Абхазии банковский сектор перешел на ограниченный режим работы. Большинство коммерческих банков сократило рабочий день от часу до 3 часов дня. Разные банки по-разному самостоятельно установили эти сроки. И почти во всех банках, в том числе в Национальном банке, сокращено число сотрудников, которые ежедневно выходят на работу и работают с использованием удаленного доступа. Помимо этого, в помещения коммерческих банков не разрешают заходить клиентам без масок, без перчаток. Иногда даже обрабатывают руки антисептиками. Обрабатываются банкоматы, помещения несколько раз в день. То есть стараются максимально обезопасить пространство для работы с тем, чтобы сохранить здоровье и сотрудников банка, и клиентов банков. Безусловно, каждый банк, каждый коммерческий банк предусматривает все возможные меры для того, чтобы сделать процесс выдачи наличных безопасными. Но все равно нужно понимать, что после каждого клиента обрабатывать банкомат невозможно. Поэтому я бы хотел обратиться, пользуясь случаем, к клиентам банков, которые обращаются к банкоматам, с тем, чтобы они предусматривали все меры предосторожности. Надевали перчатки резиновые, бумажные, как бы стараться голыми руками не использовать клавиатуру при вбивании пин-кода и указании суммы, которую они хотят снять.
Предпринимателям предоставят отсрочки по выдаче кредитов. Понятно, что люди, уйдя в отпуск без содержания, им будет сложно обслуживать кредиты. Расскажите об этом.
Банк Абхазии выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что в связи с введением чрезвычайного положения в нашей стране, связанного с распространением коронавирусной инфекции, с возможностью, слава богу, пока в Абхазии не зарегистрировано ни одного случая, Банк Абхазии Абхазии рекомендует, можем только рекомендовать кредитным организациям нашей страны, вот в случае ухудшения финансового состояния заемщика, осуществлять и реструктуризацию, отказаться от применения штрафных санкций и так далее. Но я могу говорить что, о том, что сберегательный банк будет выполнять однозначно все рекомендации Национального банка, поскольку сберегательный банк является государственным, и Национальный банк является собственником сберегательного банка. Коммерческие банки тоже, надеюсь, прислушаются к рекомендациям Банка Абхазии. Но речь идет о чем? О том, что многие предприниматели взяли кредиты в банке для осуществления своего бизнес-проекта, развития бизнеса, и в связи с введением чрезвычайного положения в стране их работа была приостановлена. Как вы знаете, закрыты многие магазины, бизнес и так далее. И, как вы сказали, многие люди остались без дохода, который позволял им обслуживать ранее выданный кредит. Поэтому такие заемщики, которые столкнулись со сложностями, могут обратиться в банк с просьбой реструктуризировать. Что это означает? Означает, что банк выслушает пожелания заемщика, посмотрит на финансовое состояние и по мере возможности учтет пожелания заемщика, то есть подвинуть сроки, пересмотреть графики возврата кредита. И, естественно, при этом не будут начисляться никакие штрафные проценты, не применяться различные санкции. То же касается и физлиц, людей, которые брали деньги по программе, там, пенсионные, зарплатный кредит. В случае, если, не дай бог, такое случится, хотя, думаю, все будет нормально, люди столкнутся с тем, что им не будут начисляться зарплаты и пенсии, они тоже могут обратиться в банк с просьбой реструктуризировать, сославшись на то, что они перестали получать пенсию и зарплату, и банк сможет, ссылаясь на нашу рекомендацию, пересмотреть условия договора и подписать новые доп. Соглашения. Хочу отметить, что сам банк в одностороннем порядке не может изменять условия договора, поскольку есть, например, клиенты, которые не хотят пересмотра кредитного договора, условий договора, поскольку оттягивание сроков может привести там, к увеличению процентов и того по обслуживанию. Некоторые, наоборот, просят пересмотреть. Поэтому это все будет делаться индивидуально, и сам банк не знает о потребностях клиента. Поэтому для того, чтобы решать ту или иную проблему, необходимо обратиться в банк, в кредитный отдел, написать заявление, которое будет рассматриваться и заключаться новое дополнительное соглашение по данному вопросу.
Скажите, а вот отсрочка на какой период будет предоставлена?
Все будет рассматриваться индивидуально, я думаю, на несколько месяцев она будет предоставлена, как минимум на несколько месяцев. Пока так, мы надеемся, что ситуация сложная закончится достаточно быстро, и этого срока будет достаточно для того, чтобы решить эти проблемы и погасить кредиты. Но если ситуация будет развиваться в худшую сторону, безусловно, Банк Абхазии будет реагировать и предлагать новые механизмы поддержки заемщиков.
Уже вот кто-то обращался в Сбербанк?
Да, уже обращались люди, спрашивали, можно ли реструктуризировать и так далее. Но дело в том, что сам коммерческий банк решает о том, как реагировать на просьбу заемщика. Я могу сказать, что сберегательный банк будет реагировать на это и идти навстречу тем заемщикам, которые брали ранний кредит и столкнулись с финансовыми сложностями.
Люди обеспокоены, получат ли они вовремя свои зарплаты и пенсии?
Это вообще вопрос не к банку, а вопрос к пенсионному фонду и к Минфину Республики Абхазия. Но я так полагаю, что Минфин уже сегодня начал выплачивать зарплату даже раньше, чем предусмотрено графиком. То есть, соответственно, с зарплатами проблем не будет. То, что касается пенсии, то Российская Федерация всегда своевременно предоставляет Российский пенсионный фонд пенсии пенсионерам, гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Абхазии. Более того, скажу, что в этом месяце выдача пенсии начнется раньше, поскольку в этом месяце из-за событий, которые разворачиваются во всем мире, в России тоже Пенсионный фонд России перечислил деньги раньше, чем обычно, с целью выдачи пенсии ранее, чем установлено графиком в Абхазии. То есть обычно мы 18 числа начинали выдачу пенсии, то обычно в этом месяце это будет раньше, новый график будет озвучен немного позже. То есть за пенсию российскую вообще переживать не стоит, все будет в полном объеме, наличности в банке достаточно. По поводу абхазской пенсии. Абхазская пенсия обычно финансируется пенсионным фондом Абхазии несколько позже. То есть, как правило, сначала в банк поступают пенсии с Пенсионного фонда Российской Федерации, мы начинаем выдачу российской пенсии в банке, и несколькими днями позже к этому процессу подключается абхазский пенсионный фонд, и банки выдают абхазскую пенсию.
Грозит ли Абхазии кризис неплатежей?
Сегодня вообще вообще сложно прогнозировать, что грозит Абхазии, и все зависит от того, как будут развиваться события. Если, дай бог, все пройдет легко и на территории Абхазии не будет выявлен коронавирусная инфекция, ограничительные меры будут сняты, то Абхазия легко отделается от этой проблемы и все быстро восстановится. Но если события будут развиваться по плохому сценарию, безусловно, все эти процессы негативным образом могут сказаться на не только банковской системе, но и на экономике в целом. Я надеюсь, все-таки нам удастся избежать этой проблемы.
Рассказывал председатель Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели. А с ним беседовала Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Как живут в условиях жестких ограничений жители Цхинвали? Зарина Санакоева поговорила с ними по телефону.
Удается ли вам соблюдать режим самоизоляции?
В общем, дома легко сидеть, никуда не выходить. Но мне надо было съездить в город Москву на лечение, но я уже боюсь. И так дороги уже закрыты, куда бы я сейчас поехала, у меня саркоидоз легких. А так дети работают, я боюсь, что можно заразиться от них. Но пока у нас полного карантина и полной самоизоляции нету в нашем городе. Посмотрим дальше.
Естественно, надо соблюдать все этот, как его мере предосторожности, но лично я их не соблюдаю. Я сейчас был на похоронах. Ну, люди ходят все-таки на похороны, но чувствуется спад посещаемости, потому что люди серьезно относятся к предупреждению.
Но учитывая ситуацию, нас, конечно же, отпустили и относятся лояльно к тому, что мы не ходим. Но я, например, знаю, что два моих сотрудника ходят на работу. Никто не запрещает приходить на работу. Карантина как такового нету, но люди стараются, конечно, не выходить. Я это понимаю. Я сама тоже сижу, конечно, дома. У меня пожилая мать, и поэтому даже уроки впервые в жизни провела онлайн. Можно нормально находиться на карантине. Я вообще считаю, что разумному человеку всегда есть чем заняться дома.
Пока что сложностей как бы никаких. Единственная проблема это, вот у меня допустим была такая, что по сантехнике что-то сломалось. Ну, и чтобы эту поломку нейтрализовать, вот, пришлось по магазину, а магазины закрыты были. Самое главное же это не то, чтобы как бы просто по улицам не ходить там, а чтобы люди друг с другом не контактировали как можно меньше. Вот в этом же задача состоит. Свадьбы-то запретили, а похороны ты запретить же не можешь.
Я пенсионерка, поэтому не работающая пенсионерка. Единственная, у меня три ученика, которые приходят ко мне на дом заниматься. Я посчитала нужным на этой неделе отменить занятия, воздержаться, прожить как-то вот этот период самоизоляции или карантина. А время покажет. Кроме того, у меня двое пожилых людей, я ответственна как бы за них. То есть как-то вот эта неделя у меня очень ответственная перед этими людьми. Я выхожу из дому, правда, я ношу маску. Я не знаю, насколько эта маска меня и моих близких оберегает от вируса. Но я ее ношу, понимая, что люди, к которым я прихожу, они гораздо слабее меня. И, упаси Боже, принести им какую-нибудь инфекцию. Они ее просто не выдержат.
Карантин, к сожалению, не соблюдаю, потому что с работы пока не отпустили. То есть я работаю в госорганах, и госорганы не отпустили, поэтому карантин не соблюдаем. Неудобства, конечно, испытываем, потому что, в отличие от госорганов, остальные все организации, магазины и все остальное закрыто. Если что-нибудь понадобится, не знаю, там, зубы новые тоже закрыты, а вдруг зуб заболит или что-то в этом роде. Ну, хотелось бы либо полный карантин, чтобы все было закрыто, ну, либо нет, потому что эти полумеры, мне кажется, лишними.
Я довольно серьезно отношусь ко всему этому, да, потому что, ну, я еще в таком возрасте, что иммунитет мне благо позволит, даст Бог, пережить коронавирус, но у меня в семье есть как дети, так и старшие поколения, и я боюсь за них, за их здоровье, так что я придерживаюсь всех рекомендаций, я
сижу дома, надобности не выхожу. Береженного Бог бережет. Я бы хотела попросить всех своих сограждан, всех знакомых, все человечество просто посидеть дома. Это, наверное, такой период, который нужно пережить дома. Было бы вот хорошо, если бы каждый себя уберег.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
Многие в Абхазии получают информацию о происходящем за пределами самопровозглашенной республики от абхазов, проживающих в разных точках мира. В эти дни, когда все континенты, кроме Антарктиды, охвачены пандемией коронавирусной инфекции, в Сухуми внимательно встречают и комментируют послания соотечественников, которые живут в странах и городах, ставших очагами распространения коронавируса, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Абхазы живут во многих странах мира. Это не только сотни тысяч потомков махаджиров 19 века в Турецкой Республике и других странах Ближнего Востока. Не только члены абхазских диаспор в Российской Федерации и других странах постсоветского пространства, но и проживающие сейчас в разных странах Запада. И в социальных сетях в последние дни можно было встретить видеообращения их представителей к соотечественникам в Абхазии. В частности, это были обращения наших соотечественников в Турции, Дали Санзава и Атанура Акузба. Эта страна, как известно, в отличие от соседнего Ирана, поначалу отличалась небольшим числом инфицированных, но затем оно там серьезно выросло до 18 тысяч, а умерших от коронавируса до 356. Представители абхазо-абазинской диаспоры среди них пока нет. В России, которая примерно вдвое больше Турции по населению, инфицированных по официальной статистике на сегодня лишь чуть более 4000, а умерших 34. Данных о заболевших там абхазах тоже нет. Самым большим очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе и мировым лидером, увы, по числу погибших от нее стала Италия. На сегодня 115 тысяч инфицированных и 14 тысяч умерших. В этой стране тоже есть абхазы. Их немного, это в основном молодые уроженцы Абхазии, учившиеся в Италии. В соцсети Facebook в последних числах марта появилось видеообращение одного из них, Заура Делба, живущего на севере Италии. Вот несколько фрагментов из его 6-минутного ролика.
Посадить почти 60-миллионный народ, народ такой самобытный, как итальянцы, где каждый думает, что он гений и знает все лучше других, задача сложная. Более того, несмотря на чрезвычайную ситуацию, многие умудряются до сих пор нарушать карантин, и вы сами все это прекрасно. Мэры различных городов в очень истеричной форме буквально кроют матом, по-другому это назвать нельзя, пытаются достучаться до своих непослушных сограждан. Я с 11 марта нахожусь на самоизоляции, и уже почти 20 дней как на карантине. Вся Италия находится на карантине. Мы выходим из дома только для того, чтобы купить продукты или медикаменты в аптеке. И все. Себя и думать, что мы хитрее других, что это нас не коснется, что пойдет стороной. Посмотрите, что случилось с итальянцами. Посмотрите, что происходит с другими европейцами и американцами в данный момент. Не повторяйте этих ошибок. Мы в ответе не только за нас, за себя, за наших родных, за близких наших, за мам, за пап, за бабушек, за дедушек. За всех без исключения мы в ответе. И еще, многие мне пишут, что надо пить теплую воду с утра, закупать имбирь, есть килограммы чеснока. Быть может, это не помешает, но и особенно не поможет. Хотя ситуация с чесноком, по крайней мере, должна держать людей на расстоянии в 1 метр.
И эта шутка, никогда ведь не надо падать духом, и все очень рассудительное обращение Заура вызвало теплые отклики десятков интернет-комментаторов в Абхазии. Находясь в самом центре страшной эпидемии, ты переживаешь за свой собственный народ. Тушек, пусть Господь защитит тебя и нашу родину об сны. Конец цитаты. Наш ачинчирский умничка. Конец цитаты. Тушек – это детское имя Заура, которым его его называли, и в студенческие годы в Сухуми. Мне было очень приятно читать эти комментарии к обращению сына моего покойного друга, жившего в Ачимчире. Рауф Чепи, письмо которого читал в Фейсбуке, принадлежит к более старшему поколению. Его большинство в Абхазии помнит как легендарного первого диктора, начавшего вещать в 1979 году абхазского телевидения. Сейчас он с женой Хатуной Лого живет в самом большом очаге пандемии в США, крупнейшем городе этой страны Нью-Йорке, на который приходится треть заразившихся американцев. Очевидно, он писал его тогда, когда распространение этого заболевания там только набирало обороты, и этим, думаю, обусловлен его несколько ироничный и успокоительный тон. «Привет из ада», в кавычках, мои дорогие. Пишет вам колдохварец, который, как метко сказал какой-то острослов, предпочел умереть в Нью-Йорке от коронавируса, а не в колдохваре от долгожительства. Конец цитаты. В США сейчас больше всего в мире заболевших. 245 тысяч. 6 тысяч умерло от коронавируса. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.